Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Крыму понедельник объявлен нерабочим днем из-за частичного отключения электричества на полуострове. Президент России Владимир Путин на этой неделе обсудит с президентом Франции Франсуа Олландом координацию действий Москвы и Парижа в борьбе с международным терроризмом. В Петербурге проходит выставка политических плакатов активистки Елены Осиповой. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, власти Крыма объявили сегодняшний день, 23 ноября, нерабочим из-за чрезвычайной ситуации на территории аннексированного России полуострова, частично лишенного электроэнергии. В крымских городах перебои с водоснабжением, канализацией, связью, отоплением на автозаправках и у банкоматов очереди. Две линии электропередач в Херсонской области Украины, по которым осуществлялось энергоснабжение Крыма, были повреждены 20 ноября. Ситуацию усугубил конфликт между полицией Украины и участниками акции «Гражданская блокада Крыма». Прокурор аннексированного России Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела из-за прекращения поставок электроэнергии со стороны материковой Украины. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал подрыв опор ЛЭП терактом. Сейчас энергосистема полуострова работает в изолированном режиме. На территории Крыма введено чрезвычайное положение. Сегодня утром в Крыму все еще без электроснабжения остаются около 1 400 000 человек. Такие данные приводит ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ. Из них в Севастополе 270 тысяч жителей, сообщает Интерфакс. Без света остаются 150 школ, 100 детских садов. В понедельник эти учреждения закрыты. При этом удивляется крымский общественный деятель Елизавета Богуцкая, покинувшая полуостров вскоре после его аннексии России. Телевизоры все это время работают. Этим хвалился и российский глава Крыма, заявив, что все телекомпании снабжены генераторами. Вот что Елизавета Богуцкая рассказала в интервью «Радио Свобода».
Уже свет местами появился, идет веерное отключение во многих регионах. В Керчи ситуация тяжелее, чем в остальных регионах Крыма. В Севастополе вроде бы было объявлено, что будет веерное отключение по принципу 2 на 4, то есть 2 часа свет есть, 4 часа все отдыхают. По районам города будет такое веерное отключение. В остальном Крыму генераторы к тем местам, которые каким-то образом связаны с жизнеобеспечением, подключены. И там, где беспрерывное производство, там тоже есть генераторы, они включены. Насколько их хватит, трудно сказать. Аксенов говорит о том, что на 29 дней. Те, кто имеет отношение к этому, говорят, что, скорее всего, на 29 часов. Ситуация следующая. На заправках очереди огромные, но на заправках есть свет. Люди туда съезжаются для того, чтобы все-таки взять бензин в канистры и дистопливо, потому что дома уже те, у которых есть генераторы, запасаются сейчас топливом для того, чтобы как можно больше быть и дольше светом дома. Поскольку свет с перебоями, то подача воды тоже с перебоями, поскольку это электрические насосы. И газовые котлы, те, которые находятся в обслуживании дома, тоже работают с перебоями, поскольку они тоже с электрическими насосами. Ну, соответственно, и заправки тоже работают с перебоями, потому что подача топлива уже в машины непосредственно, в канистры, тоже с подачей электричества должно быть, то есть с электрическими насосами. То есть практически все в Крыму, что имеет, так скажем, такие жизнеобеспечивающие функции, все они завязаны на электричестве полностью. Ну и таким образом следует понимать, что Россия до сегодняшнего дня никак не подготовилась к форс-мажорным обстоятельствам. Пока паники в Крыму нет. Это, собственно говоря, люди там уже и те, которые проукраинские, и те, которые пророссийские, они, в общем-то, уже за 2 месяца, пока идет товарная блокада Крыма, они немножко привыкли к тем условиям, когда может произойти все. То есть они уже к этому в общем готовы, в принципе, морально к этому готовы. На мой взгляд, самое главное, что мы можем сейчас преследовать этой энергетической блокадой, это то, что по всей вероятности должны быть отключены средства массовой информации, через которые, как нам кажется, идет постоянное зомбирование населения, потому что население Крыма, собственно, живет в двух реалиях. Первая – это та, которая в телевизоре, это когда все хорошо и замечательно, и Россия процветает и так далее. И вторая вторая – это та, которая на улице, которая выходит, когда люди на улицу, и они видят то, что совсем все не так, как показывается в телевизорах. Но Аксенов уже предупредил, что все телекомпании снабжены генераторами, поэтому отключения телевизоров не будет. То есть готовы они отключить больницы, детские садики. Вот опять-таки ни один детский садик работать не будет, поскольку они не могут теплом снабдить детские садики, и они не могут кухни ввести в эксплуатацию. Но, тем не менее, телевизоры будут работать. Для России это очень важный компонент, потому что в противном случае народ таки будет позревать, и тогда у них уже что-то будет в голове менять, так думаю. Пока еще на сегодняшний день пророссийски настроенная часть населения верит Аксенову, что все хорошо, все под контролем, и Россия, сделает все для того, чтобы был полный порядок. Ну, мы это начинание приветствуем и считаем, что это нужно было сделать еще почти 2 года назад. То есть, если Россия взяла Крым под свою юрисдикцию, она должна была сразу же позаботиться о жизнеобеспечении граждан.
Полагает общественная активистка Елизавета Богуцкая. Президент России Владимир Путин на этой неделе на переговорах в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом обсудит координацию действий Москвы и Парижа в борьбе с международным терроризмом и войну в Сирии. Визит Олланда в Москву организован, как подчеркивают в Кремле, по инициативе французской стороны после террористических атак в Париже и катастрофы в небе над Египтом самолета российской компании «Метроджет», которую Кремль также признал терактом после парижской трагедии. Отношение к России лично Путину в западном мире, который еще совсем недавно воспринимал его как все более явного изгоя, сейчас может стремительно поменяться. Это происходит не впервые. За последние 16 лет многие повороты в политике Владимира Путина, и внешний, и внутренний, его действия, его имидж определялись именно крупными терактами и катастрофами не только в самой России, но и в мире. Хотя и не всегда. В какой степени крупные террористические акты, в первую очередь, самой России были причиной, а в какой – следствием всей политики Путина в эпоху его правления? Как считает российский общественный деятель, политик, публицист и социолог, президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров, с которым беседовал мой коллега Александр Гостев, для ответа на такой вопрос существуют 2 взаимоисключающие версии.
Первое, конспирологическое, что ФСБ взрывает Россию и пользуется этим же для того, чтобы что-нибудь нехорошее с ней же, с Россией, сделать. Второй вариант. В России происходят какие-то неприятности, и это же ФСБ используют их для того, чтобы сделать то же самое нехорошее. Это 2 конкурирующие гипотезы. Проблема в том, чтобы выбрать между ними. Начнем с того, что далеко не все нехорошее, что происходило в России, происходило после взрывов. Ну, например, совершенно омерзительная акция по поправкам в Конституцию, которые продляют легислатуры президенту и Думе, была проделана без всяких предварительных взрывов. Хотя это покруче, чем отмена губернаторских выборов, потому что тут есть с чем сравнивать. Ну, например, это ведь первая, реально первая серьезная поправка в Конституцию. Можно сравнить с первой поправкой в Конституцию США, например, которая расширяла свободы граждан. Здесь это расширяет комфорт власти. Поэтому вещь совершенно омерзительная, но тем не менее для этого не понадобилось ничего взрывать. Здесь, правда, возникает другое соображение, что это происходило при президентстве Медведева. Наверное, просто это люди разные. Один стесняется делать какую-то мерзость, ну, просто так, на ровном месте, а другому пофигу. Один осторожный, а другой просто об этом не заморачивается. Когда я говорю один, я имею в виду Путина. Когда я говорю другой, я имею в виду Медведева. И я склоняюсь к версии, что, ну вот как бы им двоим хотелось это изменить. Медведев стоит в это время как бы на раздачу, будучи президентом. И он спокойно это делает. Ну, в том числе и потому, что, ну, например, все равно мне не переизбираться, я могу творить все, что угодно, я могу болтать разные глупости, и я могу говорить какие-нибудь даже хорошие вещи, а делать гадости – это совершенно несущественно. У Путина, возможно, более серьезные планы, и я знаю не понаслышке, что та же самая отмена губернаторских выборов, о ней очень серьезно задумывались в администрации президента еще в 00 году. Просто была некая оказия, когда я встречался с одним из заместителя администрации президента, он меня спросил, как я к этому отношусь, на что я сказал, что это несущественно, поскольку это противоречит Конституции, поэтому мое отношение к этому здесь совершенно несущественно. И для меня более правдоподобная версия, что они просто дождались удобного момента, и сразу там под это подверстали кучу всякой ерунды.
Но вот если разбирать по годам и по этапам, вот эпоха Владимира Путина фактически началась с осени 99 года. Взрывы домов, учения в Рязани, Дагестан, Вторая Чеченская война. Это был знаковый рубеж, и я думаю, что вы тоже согласны с этим, да?
Да, согласен.
Потом начало нулевых. Это была вообще непрерывная цепочка десятков, может быть, даже сотен террористических актов разного калибра, к которым как-то стали даже привыкать. Это взрывы на транспорте в Москве, в южных городах, угоны самолетов, взрыв на рок-фестивале «Крылья» и, конечно, осень 2002 года, теракт на Дубровке, потом еще был новогодний взрыв здания правительства в Грозном. Вот люди стали привыкать к новой реальности, которая становилась в этом смысле все жестче. Вот они стали привыкать к новому правителю, который тоже становился все жестче.
Далеко не сразу, во-первых. Во-вторых, вы не зря перечислили много всяких этих взрывов. Если бы первая версия была верна, то мы должны были бы за этими взрывами след искать какие-то такие мощные негативные инновации. Да? Но оказывается, что такой жесткой корреляции не прослеживается. Да, в некоторых случаях что-то такое следует, но далеко не всегда.
Но был еще 2004 год, нападение на Назрань, и, конечно, уже упомянутый вами, да, косвенно теракт в Беслане, после которого губернаторские прямые выборы были отменены. Вот к этому моменту вам стало понятно, куда идет страна, или, может быть, раньше, или позже? Как эти трагедии, помните, как в известном романе, меняют лицо государства, а у государства ведь есть лицо.
Мне это стало гораздо раньше, это легко проследить по моим публикациям, и, например, публикация «Спецоперация Россия-1» была существенно раньше. Я это анализировал не с точки зрения плотности терактов или утонувших подлодок, а совершенно по другим, абсолютно зависящим от власти вещам. То есть, ну, как бы их действия, их методы и так далее, это все было видно, в общем, довольно отчетливо.
Был еще потом такой знаковый 2006 год. В августе был взрыв на Черкизовском рынке, устроенный совсем другими террористами, скажем так. Вот всплыла тема русского национализма, ультраправых, скинхедов, русских маршей и так далее. Вот как власть использовала эти настроения с учетом того, что вы тоже это уже упомянули, с 2008 года по 2012 в президентском кресле сидел Дмитрий Медведев?
На мой взгляд, никак не использовала. Потому что вот этих правых экстремистов власть использовала и до этого, и после этого в своих интересах. И когда власти было страшно, она их преследовала и до этого, и после этого. Поэтому, хотя я научный работник, говоря старым суконным языком, и обязан стараться видеть какие-то закономерности, я их здесь не усматриваю.
Потом еще ведь мы переходим к уже недавним годам, да, это уже десятые года, если есть нулевые, наверное, есть и десятые, да, это взрывы в московском метро в 2010 году вспоминаются, теракт в Домодедово в 2011 году, серия терактов в Волгограде в декабре 2013. Тут появилось еще что? Тут появился президент Чечни, да, пехотинец Путина, Рамзан Кадыров, и личный режим, который он установил в Чечне. Это уже даже без всяких терактов стало такой вечной темой новостей. Да? Это тоже такой знаковый момент, к которому власть приучила людей.
Я не думаю, что эти 15 лет были 15 годами каких-то запланированных обучений. Сначала в начальной школе, потом в средней, потом в вузе. На самом деле действовали более общие закономерности. Это инстинкт власти такого рода. Это их примитивные представления о том, как устроен окружающий мир и какими методами решаются проблемы. И еще раз подчеркиваю, это все проявлялось с самого начала, абсолютно отчетливо, ну, для тех, кто имел открытые глаза. Поэтому, если мы будем руководствоваться бритвой Оккама и немножечко сущности без необходимости, то конспирологические версии привлекать тут совершенно нет необходимости, потому что, ну, есть более ясные и имеющие высокую объяснительную силу причины.
Я конспирологические версии тоже очень-очень недолюбливаю, когда все, что называется, лежит на поверхности. Но вот самые последние события. 2015 год. Начало военной операции России в Сирии на стороне фактически там шиитов, алавитов. Да, теракт на Синае, который долго-долго не признавали, и тут же одновременно с парижским терактом признали, что да, катастрофа самолета Метроджет, это был взрыв бомбы. Мы не говорим о конспирологических теориях, но вот насколько это все удачные моменты для Владимира Путина, которые он ловко использует. Вот, например, с учетом того, что он теперь ведь опять, он очень любит это слово, конструктивно общается с мировыми лидерами. А ведь недавно все было совсем наоборот, а сейчас президент Франции Франсуа Олланд едет к нему наверняка заключать некий пакт.
Мы с вами вместе можем выразить ему соболезнования, ну, ему, бедняги, поручили какой-то некоридорный разговор на 20 минут, которым так гордится Путин, его разговор с Обамой, а, значит, какую-то серьезную встречу, где должны произойти более обстоятельные взаимные объяснения. Но после того, как Путин их кинет, в очередной раз виноват будет несчастный Олланд. И не более того, в моих представлениях о нынешнем российском президенте нету места какой-то последовательной политики, ну, ту, которую обычно называют внешней политикой, а есть, в общем, ну, такое броуновское движение, в большей степени объясняемое, с одной стороны, какими-то личными комплексами его, его какими-то ресентиментами и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, постоянные какие-то давления с разных сторон, которые на него оказывают в России. Ну и вот он мечется между разными давлениями и своим внутренним, внутричерепным давлением. И в результате получается вот то, что мы видим, то туда, то сюда. Значит, произошел облом в Украине. Путин мыслил, и об этом справедливо говорили, о его действия на Украине как, ну, борьбу с США. Там произошел облом. Ага. Так, а чего еще очень не любят США? Или Асада, да, не любят США. Значит, надо его поддержать как следует. Давай метнемся туда. Вдруг. Давно уже идут проблемы у Асада. И в этот момент, когда стало ясно, что произошел облом на Украине, Путин метнулся туда. Вы видите здесь какую-то последовательность? Значит, он метнулся туда и тут же получил кучу всяких неприятностей, включая этот теракт. Плюс там еще давление не внутричерепные, а внечерепные, так сказать, экзогенные давления по поводу этих ужасных санкций. И, значит, вот взрыв в Париже, ага, может быть, этим воспользоваться, да? То есть мы видим, на самом деле, и это можно проследить, вот все 15 лет это происходит. Мы видим постоянное вот это броуновское движение. То в одну, то в другую сторону. Вот и все. Я больше ничего не вижу.
Смотрите, многие говорят о том, что Владимир Путин за годы правления, многие, научился блестяще совершенно общаться с прессой, журналистами, но после каждого тяжелого потрясения для страны, значит, для себя, он, ну, всегда исчезает на некоторое время из публичного пространства. Вот еще 15 лет назад он никак немедленно не отреагировал на гибель Курска. И вот с той поры такая тенденция понеслась. И когда взорвался сейчас этот самолет несчастный, он ведь тоже исчез. Вот как это объяснить? Он боится или он не знает, что говорить, или он такой человек? Ему нужно время, чтобы точно понять, что именно он должен сказать.
Я не являюсь личным психоаналитиком Владимира Владимировича, да? Поэтому я могу гадать только вместе с вами, а любой мой ответ не будет профессиональным ответом. Я, когда я для себя внутренне, так сказать, пытался отвечать на этот вопрос, я думал, что это молчание и вот это вот нежелание фиксироваться на какой-то версии было связано с другим, с абсолютным ощущением цукцванга, непонятно. Если эту версию признать, то одни гадости посыпятся. Если эту версию признать, то другие гадости посыпятся. И не случайно признание версии теракта произошло после теракта в Париже. Это как бы вот легко подверстывается, и вроде бы, ну, мы не такие одни, вот не на меня одного, это кара небесная, а вот это вот некое общее мерзкое явление, ага, давайте вместе поборемся. Вот, вот так, мне кажется, это выглядит.
Президент России всегда очень так жестко, публично, сурово отдает распоряжение уничтожить террористов, где бы они ни находились. И известны операции по ликвидации предполагаемых террористов за пределами России. Как вы думаете, Путин считает, что отчитаться перед народом о ликвидации, об убийстве террористов это эффективнее и эффектнее, вот, чем ловить их, привозить куда-то там и привлекать к публичному суду?
Да, это ваше предположение правдоподобно, я готов к нему присоединиться. Но оно правдоподобно прежде всего в силу того, о чем я говорил выше, в силу вот этого представления о сущем, да, вот этой профессиональной деформации чекиста, который никогда не был разведчиком, как известно, а был завклубом, чекиста-неудачника, с наиболее простым вариантом такого линейного чекистского мышления.
В эфире «Радио Свобода» был политик, публицист и социолог президента Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Один из лидеров белорусской оппозиции, глава незарегистрированной белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Николай Статкевич, считает, что в его стране открывается новый этап политической борьбы. К очередным парламентским выборам, убежден Статкевич, белорусская оппозиция должна сформировать единый блок, вне зависимости от того, позволено ли это будет избирательным законодательством, а также возобновить практику массовых уличных акций, невзирая на опасность репрессий со стороны режима Александра Лукашенко. Статкевич в советском прошлом офицер-ракетчик, кандидат технических наук, занимается политикой уже четверть века. Один из авторов концепции создания независимой белорусской армии. В начале 90-х годов он возглавил Белорусское объединение военных, через несколько лет запрещенное властями. За организацию участия в уличных акциях неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Еще в 2006 году международные правозащитные организации признали Статкевича узником совести. В 2010 году он баллотировался в президенты республики, однако в день выборов был арестован за участие в митинге протеста и осужден на 6 лет лишения свободы. В августе минувшего года, незадолго до очередных выборов президента, был помилован Александром Лукашенко и вышел на свободу. С Николаем Статкевичем побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Как вы относитесь лично к Александру Лукашенко сейчас? Кто он для вас? Вы злы на него?
Да нет. Дело в том, что я ведь изначально ставил, наверное, несколько другие цели, чем обычно ставят. Цель, наверное, все-таки то, что я называю нормальная страна. Нормальная, свободная, независимая белорусская Беларусь. Мне хочется, чтобы белорусы выжили как нация, чтобы они были успешные, нормальные, европейской нормальной страной. Конечно, я использую политические методы в этой борьбе и, конечно, использовал президентские выборы. Мне впервые удалось это использовать только в 2010 году, потому что перед двумя предыдущими выборами у меня были уголовные дела, я не мог принимать участие в этих выборах. В 2010 году господин Лукашенко решил, наверное, что с меня уже достаточно, я опасности не представляю, и меня допустили к участию к этим выборам. И я на этих выборах сразу же заявил, что я выборов нету, и они фальсифицируются, я не призываю голосовать за меня, потому что это глупо. У нас есть единственный способ помешать этому, оказать давление на власть и выйти на площадь. И господин Лукашенко, у меня было два выступления, тоже обратился к обществу, сказал, вот мы не называем обычно фамилию друг друга, сказал, вот это сказал там, что а чё ж ты пошел на них, это ваш вопрос. Я ответил ему следующим выступлением, чтобы выборы были, чтобы была возможность у людей выбирать власть, чтобы, ну, на ты разговаривать, потом я на понятном ему языке говорю, чтобы ты вернул то, что ты украл. Тебя-то выбрали на нормальных выборах, а ты залез на крышу там и лестницу убрал там. Верни выборы, верни, что украл.
Вы 5 лет отсидели. Что вы сейчас чувствуете к человеку, которого вас в тюрьму посадил?
Да, наверное, такого ничего эмоционально сильного к нему, как и другим людям. У меня эмоциональное чувство только положительное, это к моим близким. Особенно это важно в тюрьме, не испытывать ненависти. Я сидел-то в самом деле в тюрьме, не в колонии, в том числе 1,5 года в одиночке. Если ты испытываешь злобу в такой ситуации, то ты просто, если выйдешь, то выйдешь больным человеком, в первую очередь, психически и физически. Надо освободить душу от всего этого. А тем более человек хитрый, недалекий человек, но очень хитрый, без моральных ограничителей, использует ситуацию, вот, как он может, чтобы удержаться у власти. Ну, для нас главное выиграть время, чтобы как можно больше Беларусь оставалась государством, потому что очень очень часто не нации создают государства, а государства создают нации. Или, как в нашем случае, доформировывают их до конца. Первые годы президентства господина Лукашенко были способы и методы легко очень брать его. В том числе и через демонстрации. Мне там 2 или 3 раза приходилось разворачивать многотысячные демонстрации от дороги на резиденцию. Самое главное было сохранить государственность. В то время у него была поддержка большинства. Вот, хорошо. Значит, нам остается только давление, испугать. Если мы его прокинем, мы же пойдем все равно на выборы. Но не это главное. А во-вторых, мы можем ожидать миротворческие танки с востока. Вот, и мы потеряем наш дом. Пусть в этом доме вот такое сейчас творится. Но главное, чтобы он остался. Рано или поздно все будет нормально. Я знаю, что меня потом после этого ожидает. Ожидали меня после этого уголовные дела. Это же не первое. Я в общей сложности там разные виды там, наказания, ограничения, лишения свободы. У меня больше 7 лет. Да? Государственность пока сохраняется. Ну что ж, мы подождем. У нас время есть.
Во многом благодаря вот этому тяжелому тюремному опыту, вы главный белорусский оппозиционер. Вы ощущаете ли эту ответственность, и что вы в этой связи собираетесь делать?
Я ощущаю ответственность перед активной частью белорусского общества, потому что, в самом деле, груз ожиданий, он меня немножко давит. Это видно было даже по встрече, когда вот за 2 часа от момента звонка, в последний выходной августа, суббота, великолепная погода, и вдруг, скажем так, сотни людей бросают все дела со всей Беларуси, приезжаю, чтобы посадили в автобус, только там никто ж ничего не говорил. Там, да. Я попросил телефон, позвонил, через 2 часа приезжаю. Да. Сотни людей. Я не могу спокойно пройти по улице Минска, в центре особенно, потому что через каждые несколько десятков шагов меня кто-то останавливает и говорит: спасибо, держитесь, не сдавайтесь, продолжайте. Есть груз ответственности. Но я не знаю, надеются ли люди, хотят ли они, чтобы я любой ценой там всех, кто называет себя оппозицией, объединил. Наверное, это разные все-таки задачи. Я, наверное, должен вместо того, чтобы гоняться за тараканами, там, сгонять их кучу, пусть коллеги просят, мое сравнение это так, просто больше техническое сравнение, да. Я, наверное, больше должен думать о том, как предложить план, убедить многих людей в его эффективности и предложить объединяться вокруг этого плана.
Павел Станкевич, есть у вас план?
Скажем так, у меня было уже 3 плана. Меня выпустили, регистрация кандидатов уже закончилась. Оппозиционных кандидатов нету, есть только фиктивные. И надо что-то... Компания уже проиграна, и надо что-то делать. Что я смогу сделать за это время этой компании? За 5 лет в Минске, в центре Минска, не было ни одного митинга санкционированного, несанкционированного оппозиции. У нас человек, там несколько случаев было, человек с плакатом, обманутый плащик, станет там, он 10 секунд постоит, а потом уже там со всех сторон многочисленные службы бегут, то первую эту угрозу предотвратить. Мы смогли немножко расширить пространство свободы. Мы даже объединили там, наверное, почти всю оппозицию по отношению к этим выборам. Даже на одну акцию противороссийской базы удалось почти всех вытянуть. После этих так называемых выборов, конечно, я какую-то уличную активность был вынужден продолжить, потому что господин Лукашенко заявил, что демократия вот была во время выборов, а сейчас вот все закончилось, и только попробуйте выпустить. Ну, пожалуйста, мы пришли к зданию КГБ, есть такие точки страха, и чтобы лечить общество от страха, надо просто прийти в эти места, пусть даже небольшой группе людей, сотни тысяч будут наблюдать за этим, и как бы они вовлекаются в это, и когда все нормально, происходит в какой-то степени лечение от страха. План номер 2 следующий. В Беларуси небольшая страна, и очень много решается, в том числе за нас и без нашего ведома. Сейчас началась эта игра Лукашенко с Западом, нам остается только использовать ее. Удалось настоять, благодаря жесткости и общей позиции демократических сил, удалось настоять на том, чтобы санкции против господина Лукашенко не были отменены, а приостановлены. Сейчас мы хотим использовать парламентские выборы, так называемые, которые будут следующей осенью, выдвинуть какие-то условия по изменению избирательного законодательства. Вот изменения в законодательство и практика проведения этих выборов. Я думаю, оппозиция должна создать единый избирательный блок, независимо от того, внесет власть изменения в закон избирательный или нет, и предложить власти выбор Или она считает голоса, и тогда мы сконцентрируемся, изменит закон именно на выборах. Или же, если она не меняет закон и все повторяется, значит, мы будем готовить площадь после парламентских выборов. И поставим господина Лукашенко и его новых партнеров перед выбором, да. Что с нами делать? Или считаете голоса, или гоняете нас, и тогда уж вы не сможете дружить с ними, давать ему деньги. Пусть они со своей стороны тоже давят. И, наконец, третий план. Если бы все зависело от нас, господина Лукашенко, как политика, давно бы уже не было, о нем бы уже забыли. Он находится на содержании у Кремля. Это сварливая марионетка Кремля. Он из белорусской экономики сделал убыточный филиал российской. До 11-12 миллиардов долларов в год дотации, ну, сейчас поменьше будет, сейчас где-то будет там 7-8 в этом году, может, 9, это до 20% ВВП, такого счастья никто не знает. Благодаря этому счастью он и контролирует страну, потому что экономическая модель – большой колхоз. 80% экономики под контролем. Он контролирует почти каждое рабочее место. Конечно, такая экономика не может быть эффективной. Она не конкурентоспособна. Она производит убытки, а не прибыли. Но господин Путин покрывает убытки. Каждый боится потерять работу. У нас для каждого работающего годовой контракт, который через год может без всяких объяснений просто не продлиться. И, кроме того, мы отлично понимаем, что хотя марионетка-то сварливая, да, а потом делает, что надо. Так вот, господин Лукашенко, как бы он ни ругался, но в конце концов он занимает нужную господину Путину позицию. И, конечно, лучше такой руководитель Беларуси, чем демократическое правительство, где много неизвестных очень. И, кроме того, премьер еще демократии для остальной России. Конечно, эти страхи преувеличены, потому что белорусское общество, оно как бы симпатии разделены. Понятно, что любой избранный демократический парламент, он не повернет куда-то Беларусь в какую-то одну сторону, постарается сохранить отношения и там, развить там, потому что есть разные, те, кто как бы любит русский мир, кто любит там Европу, кто любит просто Беларусь, не хочет ни туда, ни туда. Но это место нормальный демократический парламент, место, где можно договориться для белорусов. И, наверное, тут не произошло бы никаких бы тут неприятных сюрпризов для России. Но, тем не менее, страх этого есть. И если мы захочем установить в Беларуси демократию сейчас и немедленно, то боюсь, что украинские проблемы – это будут только цветочки по сравнению с нашими. Мы боимся потерять нашу страну. Поэтому мы вынуждены себя сдерживать, вынуждены работать с обществом, и даже, извините, просто ждать. Пока у господина Путина не будет слишком много проблем, чтобы мы могли бы заняться своей демократией.
Получается, никуда от этого не уйти, карта такая европейская, что белорусскому политическому классу, скажу так, действующему в интересах сохранения своей государственности, требуется ловчить, что хорошее политическое качество. И вот что делать в связи с российско-украинским конфликтом?
Вы знаете, я бы не стал апеллировать по украинскому вопросу со стороны, из третьей стороны, да, к Майдану, к каким-то там демократическим проектам. Я думаю, что в международных отношениях надо апеллировать к международному праву. И только. Конечно, можно говорить там об исторической справедливости, там, о правильных, неправильных границах. Справедливых границ не бывает вообще. Кто-то любую границу, какая-то сторона все равно оспаривает. И чтобы бесконечно не убивать друг друга, надо просто, договорились же в 1945 году, вот оставим все как есть. Потом это подтвердили в Хельсинском акте, а потом при распаде Советского Союза в акте создания СНГ и так далее. Вот не трогаем границы. Поэтому нарушено международное право и, конечно, ну, закон на стороне Украины здесь.
Из-за того, что Россия нарушила этот международный закон, введены санкции против нее. И с точки зрения международного права введены не совершенно справедливо. Белоруссии надо присоединяться к этим санкциям или нет?
Вы знаете, Беларусь, даже если бы очень захотела, не могла бы к ним присоединиться, потому что мы не даем кредиты, долговременно кредиты российским государственным банкам. Это одна санкция. Вторая санкция – это мы не поставляем высокотехнологичного нефтедобывающего оборудования для России. Мы его просто не производим, мы не в состоянии. Скажем так, вопрос защиты украинской территории – это, в первую очередь, это задача самих украинцев. пусть они защищают свою территорию. Я даже скажу честно, там, скажем так, жалко тех, для Беларуси тех ребят, белорусов, которые там из идеалистических соображений уехали туда воевать. Мы потеряли молодых, здоровых парней, романтически настроенных, энергичных. Там. Да пусть в Украине столько народу, пусть... А тут, тут смотришь, тут полно еще. Украинские номера встречаются, люди отдыхают, приезжают. Тут. Пусть идут, защищают свою землю сами. Ну, а что касается санкций, то опять это как бы роскошь больших дядей. Мы не слишком большая страна. Я думаю, что тем более здесь как бы родственные два нам по культуре народа, и наоборот, надо играть, пытаться играть роль посредника. Не место для переговоров и кофе ведрами подносить, как господин Лукашенко, как по его собственным словам делает, а играть именно роль посредника независимого.
С белорусским оппозиционером Николаем Статкевичем беседовал мой коллега Андрей Шарый. Премьер Госсовета КНР Ли Кёцен и премьер-министр Индии Нарендра Моди на этой неделе встретятся в Куала-Лумпуре для важных переговоров. Лидеры двух единственных стран, чье население превышает 1 миллиард человек, воспользовались одновременным пребыванием в столице Малайзии, куда они прибыли для участия в саммите Ассоциации экономического сотрудничества стран Юго-Восточной Азии. После десятилетий холодных, а иногда и открыто враждебных отношений, Пекин и Дели стремительно идут на сближение. Главы государств и правительств обмениваются визитами и делают заявления о готовности к урегулированию существующих проблем, которых, однако, остается немало. Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал со старшим научным сотрудником Института стран Дальнего Востока, китаеведом Василием Кашиным.
В последнее время китайско-индийские отношения заметно улучшились. В чем вы видите причину этого улучшения? Ведь в течение десятилетий эти отношения были, по меньшей мере, холодными, если не враждебными.
Начался процесс серьезной нормализации отношений после прихода Нарендры Моди на пост премьер-министра. Он известен был своими относительно хорошими контактами с китайским руководством еще до того, как стал премьером. Индия рассматривает Китай как один из возможных таких моторов своего развития. У них происходит довольно быстрый рост товарооборота, хотя действительно есть та проблема, что Индия недовольна структурой товарооборота с Китаем, и в индийском экспорте в КНР преобладают сырьевые товары. Тем не менее, Индия рассчитывает привлекать китайские инвестиции в свою промышленность, рассчитывает развивать торговлю и добиваться более такого тесного взаимопроникновения. И сейчас у них для этого появляются дополнительные шансы, потому что Китай последние несколько лет сталкивается с сокращением численности рабочей силы и, как следствие, с очень быстрым ростом заработных плат. Китаю становится выгодно перемещать наиболее низкотехнологичные, трудоинтенсивные производства в сопредельные страны. Индия выглядит, в общем-то, в этом случае почти идеальным кандидатом. Там есть огромные трудовые ресурсы, которые практически не задействованы. И все это вот вместе взятое, оно подталкивает эти страны друг к другу. Они как бы с одной стороны являются отчасти региональными конкурентами, но с другой стороны у них в силу того, что они на разных ступенях развития находятся, есть и довольно высокая экономическая взаимодополняемость.
Ну, на пути вот этого улучшения все-таки стоят очень серьезные проблемы, в том числе территориальные претензии. Китай отказывается признавать соглашение Индии с Вьетнамом о бурении нефти у Парасельских островов. Вы считаете, что Китай, сталкиваясь с теми проблемами, о которых вы говорили, готов как-то решать такие вопросы? Ведь обычно он довольно тверд в подобного рода ситуациях.
Все же китайцы именно удерживают территорию, поэтому им особо не имеет смысла обострять. В том случае, когда китайцы считают, что их стратегические интересы обеспечены, они по территориальному вопросу могут проявлять значительную гибкость. И свидетельством этого является их урегулирование территориальных проблем с Советским Союзом и Россией, которое произошло в 90-е, начале 2000-х годов. Все, что не решалось до этого десятилетиями, было решено очень быстро. Согласовали, например, 99% нашей границы с Китаем еще в 91-м году. Тут то же самое. Остается территориальная проблема, которая является наследием даже не столько войны 62-го года, сколько периода британской колониальной администрации еще. Но У них есть совершенно твердая такая решимость снизить уровень напряженности вдоль этой спорной границы и на время эту проблему отодвинуть, не обострять ее. Тем более, что в основном речь идет о таких непригодных для освоения и ненаселенных горных территориях. В дальнейшем этот вопрос встанет, но на самом деле там стратегически важным для обеих сторон являются только очень небольшие кусочки этой границы спорной. В какой-то отдаленной перспективе они смогут прийти, я думаю, к общему знаменателю и продвинуться, а уже сейчас они заинтересованы в снижении уровня военной напряженности. То есть я думаю, что вот именно опыт решения российско-китайской пограничной проблемы, он тут может отчасти служить некоторой моделью, то есть это займет время, но это не является таким убийственным препятствием. Да, у них есть некое региональное соперничество в Юго-Восточной Азии, Индия пытается не только там в нефтяных проектах участвовать, но она пытается и стать крупным партнером Вьетнама в военно-технической. Но, опять же, Россия делает, например, все то же самое, то есть мы являемся главным поставщиком Вьетнаму вооружений, и мы тоже участвовали в бурении в некоторых частях Южно-Китайского моря, которые китайцы считают своими. Были некоторые заявления, проявления недовольства, но на общий климат отношений это не повлияло. Там есть, конечно, более серьезные проблемы, связанные с Китайским союзом, с Пакистаном стратегическим. Это да. Но вот, видимо, будут и дальше элементы соперничества и сотрудничества у них сочетаться. То есть это будут, наверное, конечно, более проблемные отношения, чем российско-китайские, но интерес у них растет взаимный.
Не могу не спросить про тибетскую проблему. С конца 50-х годов тибетское правительство в изгнании находится на индийской территории. Может ли нынешнее потепление привести к каким-то сдвигам? Я, разумеется, не говорю о признании независимости Тибета, но, например, к тому, что Далай-лама сможет приехать в Китай, точнее, в Тибет.
Это разная проблема, то есть тибетская проблема и позиция правительства Индии. Правительство Индия, оно вообще стремится не допускать на своей территории деятельности, по крайней мере, каких-то явно подрывных или антикитайских структур. То есть, например, не может быть речи о том, чтобы кто-то призывал к насильственным действиям. Сам Далай-лама, он выступает за ненасильственную борьбу. Там были отдельные группы в тибетской эмиграции, которые пытались выступать с радикальными позициями, но они остаются на маргинальных ролях. Китайцы не пойдут ни на какие уступки, но надо понимать, что сама проблема Далай-лама, она приобретет новое звучание. Почему? Потому что Далай-лама нынешний уже престарелый. Когда он умрет, то возникнет вопрос о поиске его перерожденца, то есть человека, в которого переродилась его душа. По сложившейся практике, существующей с 17 века, выборы нового Далай-ламы происходят с участием представителя государственной власти Китая. То есть когда-то это был представитель императора, сейчас это будет представитель правительства Китайской Народной Республики. Учитывая это, Далай-лама нынешний заявил, что пока Тибет находится под управлением Китая, он перерождаться не будет. Как бы суть в том, что вот такой бесспорный духовный лидер всех этих тибетских эмигрантов, он исчезнет. Это кажется отвлеченной вещью, но это меняет все. То есть если бы у них был вот хотя бы ребенок, которого они избрали бы перерожденцем, то у них было бы знамя, вокруг которого можно объединиться. Если его нет, это уже все меняет. У китайцев нет причин идти ни на какие уступки, в общем-то, время работает на них. Индию нельзя воспринимать как сторону, которая вот однозначно выступает на стороне тибетских этих иммигрантов. Они используют тибетский фактор в своей политике безопасности. У них этот есть козырь в рукаве. Они вынуждены, в том числе и по внутриполитическим причинам, предоставлять убежище им, но идти на какие-то жертвы или усилия ради их борьбы они не будут. Они не хотят больших проблем с китайцами из-за Тибета.
Китай и Индия – это страны, единственные на планете с населением, превышающим 1 миллиард человек. Все-таки, если учитывать нынешний товарооборот между Индией и Китаем, динамику, можно ли говорить о том, что развитие отношений с Индией для Пекина – это приоритет? Ну или для Дели приоритет развития отношений с Китаем по сравнению с Россией?
Пока нет. Для китайцев отношения с Россией квалифицируются как всеобъемлющее сотрудничество и стратегическое партнерство. Это единственная страна, которые у Китая это есть. Все-таки с Россией у китайцев намного меньше противоречий, и Россия является ключевым для китайцев партнером на международной арене. Но, тем не менее, Индия будет постепенно для них тоже повышать свою значимость. У нас с Индией, конечно, теснейшие отношения в политике и в обороне, но по географическим причинам у нас незначительный объем торговли. То есть с индийцами у нас политически все хорошо, но поскольку мы далеко находимся и мы сырьевой экспортер, мы не можем туда поставлять нефть и газ в значительных количествах. Ну, нам еще предстоит развить экономические связи с ними.
О важности предстоящей встречи премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Индии Нарендры Моди мой коллега Андрей Шароградский беседовал с китаеведом Василием Кашиным.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение программы «Время свободы» интервью вернемся к российским сюжетам. В петербургском офисе «Открытой России» сейчас проходит выставка картин и плакатов Елены Осиповой, известной своими плакатами, с которыми она приходит почти на все протестные акции, рассказывает Татьяна Вольская.
Те, кто ходят на протестные акции в Петербурге или даже просто замечает их, наверняка не раз видел пожилую женщину с яркими плакатами в руках, посвященными злободневным событиям. Это художница Елена Осипова, которую активисты любых организаций, партий и движений давно знают в лицо. Беды, несправедливости, потрясения и проблемы общества находят отражение в ее политическом плакате. От Нордоста и Беслана до наркомании и детского сиротства, от убийства Анны Политко и роста числа политзаключенных до военных действий на Украине и в Сирии. Коренная петербурженка, обитательница типичной городской коммуналки. Она окончила Таврическое художественное училище, теперь носящее имя Рериха. 30 лет отдала преподаванию в художественных школах. Многие годы ее излюбленными жанрами были портрет и пейзаж, пока не случился Норд-Ост. Трагедия потрясла Елену Андреевну, и даже не столько трагедия, сколько бездушное отношение властей к человеческой жизни. Так родился ее первый плакат. Сегодня этих плакатов не сосчитать. Идея выставки, можно сказать, носилась в воздухе. И вот ее открыли, наконец, в петербургском офисе «Открытой России», в том же подвальном помещении, где нашел приют и офис петербургского отделения «Парнас», говорит руководитель петербургского «Парнаса» Андрей Пивоваров.
Елена Андреевна для нас человек, мягко говоря, не чужой. Она является во многом для активистов таким моральным авторитетом. Человек, который в ее возрасте, с ее жизненной путем, в общем-то, показывает нам, как надо себя вести. И ее мнение, зачастую выраженное плакатами, оно более ярко, чем выступление лидеров и каких-то лозунгов. Поэтому у нас была большая честь провести здесь мероприятие. Надеемся, что это добрые традиции, что, может быть, люди, которые занимаются искусством, протестным искусством, мы будем рады предоставить им площадку.
Это юбилейная выставка. Елене Осипове исполнилось 70 лет. И в то же время это первая выставка художницы. По словам куратора Андрея Вышегородцева, здесь впервые выставлена живопись вместе с плакатами. А главное, вряд ли найдется галерея, которая сегодня осмелится выставить произведение столь острой политической направленности.
Давно, знаете, планировалось провести выставки художников, которые занимаются протестной деятельностью. Но те работы, которые хотелось бы выставить по разным цензурным соображениям, ну, так же, как концерты запрещают, не проводились. Ну, а потом вот это пространство «Парнас», мы захотели провести Елену Андреевну выставку. Но не только я, это была, можно сказать, общая идея. И открытое пространство, и, может быть, в дальнейшем удастся проводить и в офисе «Яблоко», в других организациях. Они согласились, и после этого отобрали работы, «Парнас» помогал. По-моему, получилось удачно. Для меня, честно говоря, это было впервые, потому что моя задача показать Елену Андреевну не просто как художник, который выходит на акции, а как живописец. В И довольно сложно было объединить вот эти два пространства, политический плакат и живописные произведения. Ее многие знают в городе, уже символ протестный, но и не видели ее работ живописных. А у нее, на мой взгляд, интересные очень работы. Я завидую ее ученикам, которые у нее учились.
Сама Елена Осипова не скрывает радости по поводу своей выставки.
Ну, это первая моя выставка в жизни. Просто люди давно просили, когда будет ваша выставка. И вот попробовали сделать живопись. Так некоторые работы подобрала, что видно было, что техника вот в плакате, она где-то от живописи перешла вот в плакат. Связь есть, потому что у меня как-то социальная тема, она меня всегда волновала и в живописи как-то отражалась. И потом вот, видимо, это все-таки естественно произошло, перешло в плакат.
Вы можете какую-то грань назвать, когда это от живописи у вас перешло в плакат?
Да, вот с первым плакатом. Сначала я вышла вот к Мариинскому дворцу, просто был шрифтовой плакат на ватманском листе, когда произошло Норд-Осте, вот это вот все. И я вышла, я не могла понять, почему все молчат, никакой реакции вообще нигде не было. Я просто написала от руки этот плакат и вышла. А потом я уже поняла, а почему, собственно, я, если я художник, я могу выразить своими средствами. И уже стала делать вот к 40 дням, стала делать вот на ткани. Красками, акриловыми. Вот это был мой первый плакат картины. Это было вот в 2002 году. Никаких выводов-то сделано не было после этого. И потом случился еще страшнее Беслан. У меня было два плаката. Один потерялся, это уже второй вариант. Третий был плакат «Это не верь в справедливость войны». Это я сделала в 2003 году, когда начиналась война в Ираке. Это еще при Буше было. И я стояла у посольства американского, английского, ну, все страны, которые значит, это поддерживали, туда вхождение. Ну, никакой реакции не было, конечно. Но мне один милиционер сказал, что вы не думаете, что это зря. Но даже насчет Беслана уже такая трагедия. С детьми это такой трагедии не было в мире, наверное, со времен избиения младенцев. И находились люди, подходила женщина одна, сказала, что так им и надо, понимаете. И вообще, когда была вот годовщина, они пришли с иконой, хотели пройти по Невскому и до Русского музея шли с иконой. И в результате никто не присоединился. Все сидели как в кафе, так и сидели на улице прямо. Еще одна женщина, я с плакатом со своим, и вот мамы беслановские. Так мы и прошли. Такое было равнодушие.
Но оно уже и сейчас продолжается.
Да, но сейчас уже больше все-таки зарождается это немножко гражданское общество. Вот марши мира уже все-таки и больше собирают отдельные митинги. Но раньше же вообще никого.
Вас не забирали?
Забирали, забирали.
Когда?
Саммит двадцатки был как-то летом. Я двумя плакатами. Кстати, вот с этим плакатом я была «Не верь в справедливость войны». Был второй плакат насчет захоронения ядерных отходов. Тут меня забрали. И еще как-то раз, и так довольно грубо. Пальто как-то облили. Хорошо, что не в лицо, я как-то успела уклониться. Когда митинг по поводу Украины, были инциденты. Но все-таки вот из тех, кто рядом собирается, они единомышленники. И это очень важно, что ты чувствуешь, что ты не один с этими мыслями, а что еще другие люди есть, которые так же думают. Пусть их не так много, но они есть.
То есть у вас появилось такое сообщество, да?
Да. Ну, сейчас будет уже сложнее, наверное, если дальше так будет продолжаться. Ну что, опять по квартирам разойдемся, как это было в советское время.
А вы чувствуете ужесточение?
Ну, конечно, а как вот законы какие сейчас? Чисто материально-то это уже вот попасть. Если тогда у меня самый большой штраф еще был 5000, люди собирали в интернете, а я потом отослала эти деньги вот болотникам. А сейчас какие-то огромные штрафы. Плохо, что с самого начала смирились, позволили, не выступили против этого закона. Тоже можно было выйти и противостоять как-то. Но люди, к сожалению, вот, когда стали получше жить и стали как-то более равнодушны.
Не все, но многие плакаты Елены Осиповой в цветах российского флага. Но символом России она считает не единоросского медведя, а птицу. Об этом у нее тоже есть плакат. И о том, что такое высокий рейтинг первого лица и в защиту политзаключенных, и против войны в Сирии. Словом, петербургские протестные акции без характерной фигуры Елены Осиповой с ярким плакатом в руках представить уже невозможно.
Рассказывала Татьяна Вольская. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».